говорите миль? Положить на миль с прибора.
Я его что?
Мне миль.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Голосование проводим, как обычно, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там же, кстати, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» вы можете смотреть и слушать то, что происходит у нас в студии. Еще варианты – это YouTube-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте. Сначала срочное сообщение. Во-первых, поехал синяя ветка московского метро. Только что пришли сообщения, движение на синей ветке восстановлено, там был сбой по непонятной причине. Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Теперь еще сообщения, которые в эти минуты появляются. Здание кафе горит в центре Нижнего Новгорода, на пешеходной улице, на улице Большой Покровской. Там идет эвакуация посетителей, более около 50 человек уже эвакуированы. Мэр города выехал на место пожара. Еще сообщение. Эксперты пишут нам о том, что QR-коды опасны тем, что ссылка в них до последнего от пользователей скрыта. Это комментарий, который в эти минуты появился на ленте агентства РИА Новости. Сегодня РБК со ссылкой на факсограмму департамента СМИ Москвы сообщила о том, что столичные власти в Москве запретили использовать QR-коды на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Как нам говорят, QR-код, который работает как ссылка на некий интернет-ресурс, содержит различный, возможный к изменению контента, может в результате содержать информацию, которая нарушает закон о рекламе. Вот это, что сейчас появляется на лентах. Что касается пробок, 8 баллов нам обещали в 5 вечера, так и есть 8-бальные пробки. Прямо сейчас у нас, соответственно, нам обещают, что 8 баллов будет и в 6 вечера. Город очень тяжелый, очень много пробок на вылетных магистралях, там много даже не красного, но бордового цвета. По прогнозам, к 7 вечера будет попроще 7-бальные пробки. К 8 обещают пробки в 5 баллов. Если есть возможность, подождите этого времени. Что касается темы, которая у нас сегодня на обсуждении, это заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова. «Слишком большое количество охранников и бухгалтеров на российских предприятиях, сказал Решетников, снижает производительность труда». РИА Новости об этом пишет. Заголовки соответствующие. В Минэкономразвитии указали на чрезмерное количество в России охранников и бухгалтеров. Но там важно другое. Решетников ведь говорил о том, что на российских предприятиях появляются тысячи бухгалтеров и охранников не потому, что предприятиям этого хочется. Это результат завышенных, к примеру, требований безопасности. Или каких-то контрольных, видимо, требований, ради которых приходится заводить все больше и больше бухгалтеров. Вот мы попытаемся разобраться, есть ли какая-то связь, правда, между количеством бухгалтеров, охранников и производительностью труда. И в том, как, собственно, можно изменить производительность труда, ну вот, к примеру, меняя те или иные профессии. Ну, как это, ставки, что ли, по тем или иным профессиям в конкретном предприятии. Вот о чем у нас разговор. Голосование мы запустили в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Заходите, «Говорит Москва», соответственно, в телеграм-канал. И вот тут вопрос. Согласны ли вы с тем, что чрезмерные требования к отчетности и безопасности могут снижать общую производительность труда в стране? Да, нет, не согласен, нет однозначного ответа, третий вариант, и мне все равно, это четвертый вариант. Ну, то есть, где я, а где охранники с бухгалтерами и производительность труда? Тоже, в общем, нормальная история. Одна из гостей сегодняшней программы уже в студии, второй в пути, пробки, напомню, серьезные. Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда и директор по развитию в кадровом агентстве. Елена Ильинична, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Скажите, вот с вашей точки зрения, какая связь? Вот на первый взгляд это какая-то неочевидная история. То есть слишком много охранников, поэтому у нас низкая производительность труда. Можете объяснить?
Связь-то прямая, честно говоря.
А как?
А наличие большого количества работников, охраняющих всех остальных, кто трудится, либо те производства, где эти люди трудятся, приводит к перекосу, какому, собственно говоря, в любой компании, есть отделы производственные, выпускающие продукцию или реализующую продукцию, те, кто помогает бизнесу зарабатывать. Есть поддерживающие подразделения, которые напрямую деньги не генерят, но помогают всем прочим. А есть инфраструктура, и как раз охрана, как раз бухгалтерия и другие департаменты являются инфраструктурными подразделениями. И когда в компании есть перекос в сторону увеличения количества административных сотрудников и сокращения других штатных единиц, которые зарабатывают деньги или помогают это делать, компания, понятное дело, не является эффективной.
Так, теперь дальше. 251-й пишет, но это же, скорее всего, не для того, чтобы что-то делать для снижения производительности труда, а для того, чтобы имитировать низкую безработицу. Ну вот, набирают бухгалтеров или охранников, ну, то есть, вроде как не портит жизнь, а пусть будет хоть человек, какая-то маленькая зарплата будет
скорее
у него.
Скорее, подход устаревший к охране, потому что если сейчас посмотреть в сторону современных предприятий, большое количество камер видеонаблюдения, камер...
Вот, кстати, Решетников и говорит, ну, можно же было вместо охранников поставить камеры.
Конечно, и заменить... несколько сотрудников, довольно дорого обходящихся предприятий, единая некая система видеонаблюдения, что позволило бы сократить издержки, уменьшить количество людей, которые не формируют прибыль организации. Но, с другой стороны, да, кому тогда работать в возрасте далеко за, поскольку и бухгалтерия, и охрана – это те должности, те отделы, куда, пожалуй, нет возрастного ограничения. Когда
ну
можно
да,
прийти
вот,
работать, выйти на пенсию.
Да, как раз 639-й, в охранники в основном идут пенсионеры, обычные или силовики.
Военные пенсионеры, конечно.
Так вот, а вот пытается как раз спорить в другом. Ведь если это так, то бывший полицейский, как не производил ничего, пишет 639, так и ничего. Поэтому никак не может от того, что он теперь там охранником работает, падать производительность труда.
Ну, вопрос, он же занимает ту штатную единицу, которая в компании есть. Есть штатное расписание, которое регламентировано внутренним процессом организации. Есть некоторая норма ФОТ на весь штатный, там, штатную численность организации. Порой компания, может, и хотела бы принять еще одну единицу, которая будет производить или реализовывать какой-то продукт, но такой ставки нет. А есть ставка... охранника или ставка бухгалтера, возможно, чрезмерного. А многие компании, кто мыслит о продуктивности своей деятельности, выводят на аутсорс эту функцию. То есть не принимая на работу штатную единицу бухгалтера.
А, ну то есть все-таки можно сделать так, чтобы производительность от этого не падала?
Ну, конечно, можно функцию аутсорсить, можно ее закупать у компании, для кого это ключевая форма деятельности.
Следующий тогда вопрос. Если мы вывели охранников на аутсорс, то тогда что будет с производительностью труда в той компании, где работают охранники?
Но это их ключевая задача в этом случае. Компания, которая является ЧОПом, или другой организацией, которая эти услуги предоставляет, как услугу, как аутсорс, эта функция, она зарабатывает на этом. Это коммерческий вид деятельности для нее. Как и компания, которая является бухгалтерской.
То есть может случиться так, что много охранников, при этом производительность не страдает?
Конечно. Если эти охранники не являются сотрудниками организации, а являются подрядчиком, то есть той компанией, которая организация закупает эту функцию. Как, например, есть охранники в школах. Есть в высших учебных заведениях, есть охранники, которые находятся на работе в бизнес-центре. Это не штатные сотрудники, чаще всего бизнес-центра, это как раз компания, которая эту функцию предоставляет.
Про штатное количество. Сергей 424 опять возвращает. Ну как охранники могут снижать производительность труда? Они ведь не производят продукцию.
А расчет-то же есть. Все равно есть некоторая норма выработки компании, есть некоторый объем чистой прибыли или выручки, или затрат в среднем как бы на все штатное количество сотрудников. И рассчитывается в этом случае объем выпускаемой продукции на каждого сотрудника в отдельности. И чем больше сотрудников в компании, и чем меньше выручка, тем меньше доля этой выручки на каждого работника внутри.
Хорошо. Теперь, значит, мы вас послушали, выводим на аутсорс охранников. С бухгалтерами, наверное, чуть сложнее будет.
Ну, та же ситуация.
Но
тоже не зарабатывающие. Так же
легко выводим. Ну, хорошо. Тогда, когда Решетников говорит нам повышать производительность труда, мы выводим бухгалтеров на аутсорс, там будет бухгалтерская компания, выводим охранников на аутсорс, там будет частное охранное предприятие, и все, в России прекрасная производительность труда.
Занимаемся ключевой своей задачей, выпуском продукции или реализацией, если мы компания производящая, например, компания торговая, реализующая, или, может быть, научное заведение, которое...
Но Решетников-то говорит разработка. Обо всех компаниях, а в результате у всей страны будет повышенная производительность труда. Тут мы ничего не сделали.
Сложно однозначно об этом говорить. Не каждая компания может себе позволить такое оперативное управление производительностью, эффективностью. Слишком неповоротливые структуры могут быть, поскольку большое количество охранников – это скорее не удел маленьких компаний, которые как раз маневренные, которые как раз адаптивные, коммерческие структуры.
Ну, будет большое частное охранное предприятие, которое будет по одному сотруднику выделять в разные компании.
Да, и контролировать итог этой работы, да.
Хорошо, дальше. Еще один поворот, который тоже надо обсудить в самом начале разговора, потому что тут же многие люди написали, что там у нас как бы вот количество чиновников и депутатов так или иначе влияет на производительность труда в стране?
Если мы говорим о форме деятельности как частный бизнес, то вряд ли. Если мы говорим о компаниях, где есть госучастие и где есть необходимость вот, иметь эту крупную структуру административную, управленческую, где есть перекос в сторону, опять же, административного аппарата, тоже колосс на глиняных ногах. Чем больше в компании управленцев и чем меньше за бытовых или зарабатывающих, или реализующих продукцию подразделений, тем компания менее эффективна. Идеальная пропорция, минимальное количество управленцев.
То есть, грубо говоря, одни производят, другие продают. Говоря, то есть, каждый занимается своим делом, совсем так вот.
Заниматься должны своим делом тем, кто на самом деле создает добавочную стоимость предприятия. Чем больше людей, которые влияют напрямую на доход этой организации, и чем меньше управленцев в этой структуре, чем меньше административный аппарат, чем легче принимаются решения, тем более маневренная и эффективная организация.
Юра 592 говорит, вот, например, в дом правительства тоже... Просто так ведь не войдешь. Правительство России, правительство Москвы охраняют очень серьезно. И вот тут главное, как понять, вот охраняют серьезно как надо, охраняют слишком сильно или охраняют не слишком сильно. Ведь у нас, как говорят, театр безопасности такая штука, на которой каждый будет не лишний.
Ведь охранником можно называть очень разное количество сотрудников. Может быть личная охрана, да? Люди, которые имеют лицензию на хранение оружия, на его ношение и на обеспечение безопасности физической того, с кем работают. Есть охранники, которые занимаются охраной режимных предприятий, есть охранники в учебных заведениях, а есть охранники, ну, где-то, наверное, где, там, может быть, излишняя эта фигура, эта должность. У нас слишком, мне кажется, общо называют людей, которые заняты так или иначе безопасностью, охранниками. Тут нужно разделять.
Ну, обычно мы же примерно представляем себе, кого мы подразумеваем под охранником. Человека, который сидит в какой-то будочке и там записывает твою фамилию, когда ты заходишь на территорию предприятия.
Ну, однако, есть же должность охранники, опять же, и частные охранники. Может быть, охранник семейный, сочетающий функции персонального водителя в себе. Он же телохранитель, этот охранник.
Хорошо, тогда еще 123-й, но зарплата охранников или там рядовых бухгалтеров, я бы добавил, она ведь ничтожна по сравнению с зарплатами больших людей.
Конечно, крайне
велика. И тогда получается, какая связь между этим и какими-то вот этими средними температурами по больнице в смысле производительности труда?
Ну, количество их огромно. Если взять любую организацию, частную формой занятости или крупное госпредприятие, как раз отдел бухгалтерии будет огромным. А мы в свое время находили в отдел бухгалтерии очень крупной компании, которая имеет сеть гипермаркета по всей стране, бухгалтер на участок привычной бухгалтерии. Там один отдел бухгалтерии, занимающий заработной платы, это 400 бухгалтеров, 400 человек. Внутри департамента бухгалтерии. Это огромное количество. И каждый из них вручную проводит часть своей работы, хотя, возможно, компания в перспективе это сможет автоматизировать, но, с другой стороны, тогда какое количество людей лишится этой работы?
Теперь еще одна история. Ведь Решетников говорит о том, что завышенные требования безопасности, или, к примеру, мы можем сказать, завышенные требования по отчетности, поэтому так много бухгалтеров.
Излишние, скорее, не вот, завышенные.
Да? Ну, хорошо, излишние требования. Вот это большая проблема, чем то, что мы обсуждали до этого, с точки зрения вот набора количества людей, которых можно было бы сократить.
Я думаю, это значимая проблема, потому что здесь возникает некоторый процесс ради процесса, а не ради конечного результата.
Это как?
Ну, когда компания больше сфокусирована на документообороте, да, это важно, это полезно, есть нормы, которые нам предъявляют внешние там, проверяющие структуры, но есть разумные действия, которые там, могут позволить сократить этот процесс. Те же охранники, которые могут излишне проверять документы на входе в бизнес-центр, с одной стороны, они могут обеспечивать безопасность бизнес-центра, а с другой стороны, создавать очередь и потерю времени этих людей, которые спешат на работу.
Да, но с другой стороны, скорее всего, появляются они, потому что есть требования.
Или были прецеденты, почему
возникли эти правила. Или были прецеденты, да. Так вот, в какой момент принимается решение, что вот это лишнее, и это влияние на производительность труда, мы начали ведь с этого, и это влияние можно было бы так или иначе убрать?
Я думаю, что вопрос автоматизации, поскольку в первую очередь автоматизируют те направления работы внутри компании, которые бизнесу полезны. Где можно увеличить объем выпускаемой продукции, или можно снизить количество брака, это будет автоматизироваться. А до бухгалтерии, до охранников автоматизация это берется в последнюю очередь, потому что сам по себе процесс тяжелый, громоздкий, дорогой. И кажется, на первый взгляд, лучше это будет ряд дешевых специалистов с не очень высокими требованиями, людей легко заменимых на рынке труда, чем вкладываться в эту автоматизацию, в более сложные процессы.
Или в одного дорогостоящего специалиста.
Ну, например.
Хорошо, Виталий 618 пишет, деды в охранники идут ведь не от хорошей жизни, они бы рады ими не работать и сидеть на заваленке и на оке-карасика ловить до пенсии 1,5 копейки. Вот тут не надо переворачивать тему, потому что ведь если бы не было этой позиции охранника, то деды не смогли бы туда пойти. А сидели бы на заваленке и на оке карасика ловили, может быть, жалуясь на то, что у них денег не хватает. 674-й говорит, большинство охранников вообще бесполезные люди, во время нападения бегут впереди всех. На это, кстати, довольно часто жалуются. Сергей 001, основная масса людей работает в государственных или окологосударственных компаниях, где треть сотрудников делает справки для другой трети, и лишь треть реально что-то делает на самом деле. Это вот еще один вопрос, а есть Решетников, четко сказал, охранники и бухгалтер. Но есть ли какой-то более широкий список?
Я думаю, что у меня не только две эти позиции. Он как бы в целом, наверное, говорил о таких представителях профессии, где довольно невысокие требования на входе. Ведь бухгалтерия – это не только первичная бухгалтерия, где дешевый простой труд, и где на входе приходят сотрудники, не имея высокой квалификации. Бухгалтерия в основе своей имеет и более сложные задачи, и более сложные участки. И там как раз сложно это будет заменить. Я думаю, что фраза его была как бы в целом обобщающая те профессии, где требований особенных нет. Базовый документооборот, например. Какие-то базовые функции, задачи, которые в компаниях можно...
Он как раз говорил о том, что было бы желание, взяли бы, к примеру, вместо охранников камеры установили, чтобы это видео шло в какой-то единый центр видеонаблюдения,
да, но
где будет...
затраты на IT-специалистов, на аналитиков, затраты на подрядчиков.
Но эти затраты тоже снизят производительность труда.
В будущем, да, но в моменте, скорее всего, это более высокая сумма затрат, чем, например, штат не очень дорогих охранников. Это вопрос оптимизации процессов, о чем я только что и говорила, что до оптимизации добираемся тогда, когда это напрямую влияет на бизнес-компании.
Вот как на бизнес-компании вот этот вопрос может, с вашей точки зрения, начать влиять напрямую?
Об этом можно в последнюю очередь речь вести, потому что в основе, как бы, точка принятия решений не может начинаться там, где есть инфраструктурное подразделение. Гораздо важнее смотреть в сторону тех отделов, которые являются зарабатывающими. Нужны ли там люди работают, в нужном ли количестве, с нужной квалификацией. Насколько там процессы оптимизированы, те, которые возможны. А охранники, бухгалтерия – это в третью очередь люди, которые могут интересовать.
Угу. Хорошо, напомню, это Елена Лимонова, она эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию в кадровом агентстве. Сергей Смирнов к нам присоединяется, он доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Это в Российской академии наук. 123-й пишет, кто думает, что бизнес держит избыточное количество бухгалтеров, которые зря едят свой хлеб, тот не знает, кто такие бизнесмены. Вот тут тоже опять вы пытаетесь поворачивать тему, которую мы обсуждаем. Решетников как раз говорит о том, что бизнес держит этих людей не потому, что они плохие бизнесмены, а потому что таковы требования. Они вынуждены заводить все больше и больше бухгалтеров. Сергей Николаевич, а с вашей точки зрения, вот насколько это действительно проблема? То есть, если уволить бухгалтеров и охранников, у нас производительность вырастет?
Нет, конечно.
А как?
А я объясню, почему. Я не знаю, со мной ли согласится уважаемая коллега или вы, Юрий. Но на самом деле, ну давайте, хорошо. Вот то, что я понял из того материала, который, в общем, был доступен для читающих публике. Значит, ну хорошо, мы заменяем... А, первый момент. Господин Решетников, на мой взгляд, не очень понимает, что экономика Российской Федерации состоит из двух больших секторов. Может быть, вы говорили уже об этом, так что приношу извинения. Первый – это государственный сектор, так, где можно делать все, что угодно. Вы хотите заменить Росгвардию, я там не знаю, ФСБ, кто охраняет, правительство, министерство, администрацию президента, наконец, на видеокамеру. Замечательно абсолютно, да? Вот. А дальше что происходит? Ну, хорошо, не администрация президента, совершается какое-то правонарушение, да? Если стоит живой человек-охранник, он берет его сразу же, да?
Это ну, или его потом берут сразу
или,
же.
Да, или его потом берут.
А камеру берут потом сразу. Не посадишь.
А камеру надо же искать. Да, хорошо, наши лица там зафиксированы и так далее, но не производительный труд, когда МВД там, да, разъезжает по улицам и ищет там адреса, запросы там, да, передвижение, запросы на сотовую связь и так далее и тому подобное. Это производительный труд. Я вот не уверен, что если сопоставить результативность нас, людей, охранников, как физиков, да, и вот этот искусственный интеллект, назовем это так, или цифровизацию, то я не уверен, что второй второе будет эффективнее.
Тут да? вопрос, смотрите, конечно, Решетников все-таки, как мне кажется, больше намекает на то, что, мол, мы сами, мы чиновники, требуем у них так много, что они вынуждены заводить дополнительных охранников, дополнительных бухгалтеров и так далее. И эти требования надо бы уменьшить, и тогда, мол, с людьми будет, людей будет меньше, и производительность оставшихся вырастет. Это не так работает?
По-моему, вы уже говорили на эту тему, да, что вот тот же бизнес принимает решение. Какие требования на охрану того же супермаркета?
Ровно это... так. Свою штатку он планирует самостоятельно,
да,
конечно.
Да, вот о чем я и говорю. Они сами планируют. Если они видят, что труд неэффективный, непроизводительный, что они могут использовать двух охранников вместо трех, приплачь. Да. Конечно. Да. Хорошо, что мы говорим на одном языке.
Да, но смотрите, вот, например, Юра 592 на конкретном примере пытается описать. Мы, говорит, спокойно работали, никого не трогали, что называется. Нам говорят, придумали единый налоговый счет. Потом выяснилось, что с этим единым налоговым счетом надо как-то работать, потому что он недоработанный, есть проблемы и так далее. Тут у Юры не написано.
Только не бухгалтер справится, конечно.
Вот.
Да.
Юра тут не пишет, что им пришлось нанимать еще бухгалтеров. Но я слышал такую историю, что люди говорят, пришлось нанимать бухгалтера просто потому, что а новый бухгалтер – это снижение производительности труда.
Либо
на
закупать
конкретном...
услугу, что да. тоже влияет напрямую на прибыль организации. Конечно, безусловно, есть излишние требования, так об этом речи идет.
Ну вот, на самом деле, если, к примеру, признавать то, что эти требования высокие, их можно снизить?
Вы знаете, тут есть один довольно пикантный момент, как мне кажется. Может быть, я не прав. Я всегда говорю, не верьте мне, но и другим не верьте. Да? Ну, вам можно, да, наверное, судя. Да.
Актеру Броневому можно было верить, я помню.
Да, конечно. Вот, значит, есть еще один любопытный момент. Вы знаете, у меня всегда есть некая аналогия. Вот то, что произошло с цифровизацией в банковской сфере. Посмотрите, насколько уменьшилось количество операционистов в одном из крупнейших российских банков. Что бы ни делать. Сколько офисов было закрыто. Все замечательно, там все прозрачно. Теперь возьмем бухгалтера и заменяем его на искусственный интеллект. Бухгалтерские программы, все такое. Ребят, но мы при этом забываем о том, что искусственный интеллект не допустит теневой экономики. Он будет считать от сих до сих. Может быть, я не прав еще раз, да?
Верно.
Но вот у меня такая аналогия все-таки есть.
Да, все верно. И другой аспект. Когда мы заменили операционистов в банке в качестве примера, отличного примера, появляется большое количество других работ в этом же банке, младшие аналитики, те, кто работает с информацией, это фактически не сокращение одних рабочих мест, а перераспределение, да, в другой сектор, в другие направления,
более
с другими требованиями.
Кстати.
Конечно. Ну и профессия, понятно, они постепенно будут исчезать. Будут новые появляться, это тоже очевидно.
Хорошо. Нормальный бухгалтер, легко с ним работать. Пишет Андрей 500. Как будто бы мы с этим спорим. Ну, конечно. Мы спорим о том, какое количество бухгалтеров. Сергей Николаевич, я задавал Елене этот вопрос. Решетников говорит на конкретном примере охранников и бухгалтеров. Что, мол, дескать, есть завышенные требования, поэтому слишком много вот этих, если их убрать, то будет вроде и с производительностью получше, помимо того, что надо еще как-то производительность повышать саму по себе напрямую. На ваш взгляд, есть ли список еще профессий, которые вот так вот у нас, которых слишком много?
Вы знаете, ну, наверное, статистики, наверное, достаточно некоторый переизбыток, потому что вот то, что я вспоминаю, давно работаю, как говорится, в экономике, и вспоминаю то, что были наши статистические ведомства там, ну, даже 20 лет назад, да, сейчас это совершенно другой сюжет. Нужны ли им сейчас такие штаты? Я не знаю. Дальше. Работники некоторых социальных служб, да, которые раньше сидели в социальных этих департаментах, отделах, да, в той же Москве, да, когда все централизовали, объединили какие-то инфраструктурные функции, назначение тех же самых государственных пенсионных выплат, социальных пособий и так
аспект,
далее.
Который я бы не стала приводить пример, поскольку да? страдает Хорошо. Население от этого очень сильно.
Да,
у меня пример, моя родная мама.
Я только хотел это сказать.
Коллеги, давайте мы вас послушаем. Интересно, что...
Есть определенные параметры, по которым точно можно говорить про оптимизацию некоторых профессий, то, что можно легко алгоритмизировать, то, что подвергается алгоритму. Это младшие аналитики, к примеру, да? Это может быть люди, которые занимаются...
20 секунд до новостей у нас, совсем коротко.
То, что можно заменить алгоритмами работы.
Хорошо, а вот к этой истории с мамой мы давайте вернемся во второй части программы. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В Минэкономразвитии указали на чрезмерное количество охранников и бухгалтеров, потому что слишком высокие требования. Ну, к примеру, требования безопасности завышены. Уменьшишь их количество, и производительность средняя как-то в стране вырастет, а у нас с этим проблемы. Что вы думаете по этому поводу? Там 4 варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Мы продолжаем. Пятница, 8 декабря, 17:35. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». У нас сегодня мы о связи между количеством охранников и бухгалтеров на российских предприятиях и производительностью труда. Не только на предприятиях, но и в целом в российской экономике. Об этом мы говорим. Здесь Сергей Смирнов, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук. И Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда и директор по развитию кадрового агентства. Сейчас мы перейдем к вашим сообщениям и к вашим звонкам, но прежде мы следим за новостями и следим за московскими пробками. Нам обещали 8 баллов, и есть 8 баллов, 8-бальные пробки, причем особенно большие проблемы, я обращаю внимание на неожиданную историю, но все-таки особенно большие проблемы – это Можайское шоссе от МКАДа в сторону центра, в сторону Аминьевского шоссе. Вот там что-то совсем бордового цвета, поэтому обращайте внимание, тут, видимо, ждать не приходится, этих ограничений они есть. В целом в городе много бордового цвета, но, как правило, это все-таки на выезд из Москвы. Вот, например, тоже Щелковское шоссе смотрим, или шоссе энтузиастов, тут-то многокилометровые пробки, и причем не красного, а бордового цвета. Нет, кстати, пока я говорил, 9 баллов. Нам даже не обещали этого, но 9-бальные пробки в городе прямо сейчас прогнозам через час, через полтора уже начнет это все идти на уменьшение. По прогнозам 7 баллов к 19 часам. Срочное сообщение. Россияне будут приглашаться на Олимпийские игры 2024 года только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Команды допущены не будут. Об этом пока без подробностей, пишет агентство РИА Новости. Смотрим ТАСС. Здесь Россия призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, которые способны были бы разбалансировать ситуацию. И да, кстати, по поводу допуска на игры в Париже в нейтральном статусе. 8 российских спортсменов такой допуск уже получили. Это следует из сообщений Международного олимпийского комитета. Возвращаемся к истории про охранников, бухгалтеров и производительности труда. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, согласны ли вы с тем, что чрезмерные требования к отчетности и безопасности снижают общую производительность труда в стране. Да, нет, нет однозначного ответа, или мне все равно. Голосование продолжается, через 22 минуты попытаемся понять, что говорит наша аудитория по этому поводу. Решетников, как чиновник, пишет 123-й, путем манипуляции со штатной численностью компаний предлагает создать отчетную видимость роста вместо реального повышения производительности труда. Ну, с этим довольно сложно спорить, как кажется. Другой вопрос. Елена Лимонова, давайте с вас начнем. Если, правда, набрать все-таки где-то денег, поставить эти камеры или убрать дополнительные требования и уволить этих бухгалтеров, куда пойдут эти люди?
На рынке сейчас текущая ситуация такова, что уровень безработицы 2,96.
Это 3%. Правдивая цифра?
Это абсолютно правдивая ситуация. На одну вакансию приходится всего 3 кандидата. Это вот в нашей реальности абсолютный нонсенс. Впервые такая практика. Но с другой стороны, тут есть два момента. Бывает ситуация, когда рынок принадлежит работодателю, и он выбирает, имея большое количество соискателей, устраивает конкурс, многоэтапные собеседования, фильтрует по каким-то параметрам и важным для себя критериям. Есть другая ситуация, когда рынок абсолютно кандидатский, когда соискатель выбирает, а куда же ему сегодня пойти, а близко ему к дому или не очень, заработная плата, какая он хотел, или чуточку побольше или поменьше. Вот если посмотреть в сторону линейных профессий, людей с небольшой квалификацией, с невысокой квалификацией, сотрудников без высшего образования, здесь рынок абсолютно тотально их. Их острая нехватка. Водители, кладовщики, специалисты на производстве.
Ну и туда же можно вписывать охранников, разве не так?
Охранники в том числе. А если говорим о белых воротничках или об управленцах, их как раз избыток. Их не нужно столько, сколько их есть на рынке труда, и они уже конкурируют между собой за работодателя, а не компании за ними. Поэтому, да, 3% уровень безработицы, но смотреть нужно в разрезе различных должностей. Спасибо, что поддерживаете.
Хорошо, Сергей Смирнов, ну правда, а вот куда? То есть Елена Лимонова, как я понимаю, говорит, что есть куда пойти людям, если мы их уволим.
Есть куда пойти. Любое производство, это имеет кадровый
голод. Да, я согласен, вот абсолютно правильно.
Ну вам смотри, ладно, если вы абсолютно согласны, тогда Виталию ответьте. Ага, бухгалтер с высшим образованием пойдет на стройку бетон, что ли, грузить?
Вот ну это вот. Я хотел продолжить, вы понимаете? Потому что это теплый офис, ну, условно, да?
Верно, все
вот,
так.
Какое-то привычное рабочее место, и ты идешь на производство. Вы знаете, вот здесь я бы еще дальше сегментировал несколько этот рынок, да? Вот, скажем, инженер, да, где-то чего-то там сокращают и так далее, он сидел как управленец, но у него есть ручные навыки, автосервис, простите.
Он будет на расхват,
да?
Любой инженер будет на расхват, и заработная плата значительно выше, чем любого белого воротничка.
Он может быть менеджер, тем более мы машины наши, я так понимаю, пока не выездят вот эти иномарки из недружественных стран, мы будем их эксплуатировать до последнего. Мне так кажется, во всяком случае, если китайцы не сделают прорывы, но тем не менее.
Кстати, поэтому только что, я прошу прощения, да. Из срочных сообщений какая-то новая китайская марка вышла на наш рынок, ее начали собирать на автоторе сегодняшнего дня.
Ну, слава богу, значит, это рабочие места, кстати.
И потом производство не всегда оно холодное, не всегда оно там в ужасном состоянии. Есть автоматизированные, современные, светлые, просторные, теплые помещения, где есть ручной труд и для женщин, и легкий труд.
И для мужчин.
Куда, и для мужчины, куда вполне можно с развитой моторикой пойти вполне себе работать.
Хорошо, тогда еще, Сергей Николаевич, вот по поводу этой истории. Решетников как чиновник, манипулируя штатной численностью компании, предлагает создать отчетную видимость роста. Это так?
Вы знаете, я не думаю, что у него где-то там,
нет,
в конце концов,
по факту.
У него в там, целевых, в оценке эффективности его деятельности, рост производительности труда, это отнюдь не главное, как мне кажется. Вы понимаете, и сейчас говорить о производительности труда в целом по российской экономике и сопоставлять с предыдущими годами до 22-го, это все равно, что сопоставлять, вот слава богу, вы улыбаетесь, да, советскую экономику, там, 70-го, до 90-го года, с 1913-м. Это абсолютно разные структуры экономики.
21-й и 23-й абсолютно разные? Настолько все серьезно?
Да, конечно. Это другая структура экономики. Посмотрите по той же самой нефти. Посмотрите по, кстати, материальному производству, по тому же машиностроению. Посмотрите, это другая структура.
Ну, да.
Это во многом мы прекрасно понимаем. Это не потребительский товар на наш рынок. Это действительно военная техника, который идет
конечно,
в зону
рост оборонных предприятий,
да,
где
это разные
есть гонка заработных
плат.
Но это рабочие места и производительность труда.
Я согласен, но производительность труда в конечном счете, что для нас нужно, как для потребителя? Чтобы мы могли за наши честно заработанные деньги, за которые честно были уплачены налоги, да, которые с нас берут, да, пошли и купили некую вещь в магазине.
И могли себе позволить,
да,
чтобы,
да,
в структуре затрат на эту вещь
там
были
покупать
адекватные
не будем,
объемы
затрат. Понимаете?
Конечно.
Вот о чем речь.
Вот,
поэтому,
кстати,
сопоставлять, и равно как и уровень безработицы и так далее. Все-таки это немножко разные вещи.
Хорошо, тогда еще одна вещь, которая тоже требует ответа. Я вижу это по сообщениям. Смотрите, какая. Во-первых, как на производительность труда влияет, к примеру, работа тех, кто работает на оборонку? То есть они, может быть, там у них и высокая производительность труда.
Три смены рабочие,
ну,
конечно.
Ну да. И тогда за их счет это все сработает, а мы все равно не поймем. Ну, мол, на уровне потребителя, о чем вы только что, Сергей Смирнов, говорили. Или, к примеру, а как производительность труда полицейских? Она тоже влияет на эту самую производительность труда, о которой говорит Решетников?
Безусловно, влияет, мне кажется, да? Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя защищенным, да, в отличие от...
Не-не-не, подождите, да. Вот сейчас вы по смыслу объясняете.
Ну,
а мы-то говорим о том, что вот у Решетникова, если убрать бухгалтеров и охранников, то там как-то что-то посчитать, и в результате формулы производительность вырастет. А как производительность полицейских тогда считают?
Еще один момент, по-моему, вчера, да, прошла информация по новостным лентам, абсолютно не секретная, что по нашим вертолетам, которые собирали, да, казалось бы, ты достиг, выпустил конечный продукт, потом приходит система качества и говорит, ребята, у вас в полете двигатель откажет, произойдет там помпаж двигателя, резину не ту поставили, да, ну и как в данном случае считать производительность труда? Мне кажется, второй аспект, это действительно, чтобы реальная была производительность, это действительно система контроля качества, то, что влияет на наши жизни. То, что
охранники в контролеры пойдут. С бухгалтерами.
Я не уверен, на самом деле, но они вот, мы начали уже об этом говорить, да, логика такая.
Что 39-й еще на одну, совсем коротко, и перейдем к звонкам, попрошу вас надевать наушники. Что 39-й говорит, у нас рост ВВП обусловлен, ну, читая, видимо, и про производительность труда, тем, что деньгами накачали ВПК. И все. Можно так сказать, Сергей Смирнов?
Ну, это не очень корректное утверждение. Деньгами накачали не только, извините, семьи с детьми накачали деньгами.
Ну, экономика. Социалка очень здорово растет, это в самом деле так.
Ой, сейчас вам скажут, что как может это накачать экономику, когда это 5 копеек?
Ну, есть домашнее хозяйство, которое в дальнейшем тоже тратит собственные деньги. Если домашнее хозяйство себе представляют многозадетные семьи, которые были выплатами...
И таких хозяйств много, то копейки превращаются в рубли.
Подавляющая часть.
Да. Хорошо. О каком увеличении производительности труда идет речь? За что мы боремся? За экстенсивную производительность или интенсивную, пишет Марина 307-я. Кто-то прокомментирует?
Вопрос, что рассматривать нужно производственный процесс не в целом как бы в структурной экономике, а отдельное частное предприятие, мне кажется, как представителей вот этой самой нашей как бы общей экономики страны. А у нас сейчас ситуация кризисная. В кризисной ситуации возникают гиганты, крупные организации, фактически монополисты, и пытающиеся выжить маленький частный бизнес. А прослойка среднего бизнеса фактически исчезает, размываясь или присоединяясь к крупнику, или не имея возможности с ним конкурировать. Допустим, гонка заработных плат. Она есть в оборонке, где организации могут себе позволить платить в 2-3 раза больше оклады тем рабочим, которые были не очень-то нужны еще 5 лет тому назад. А частный бизнес, которому тоже эти люди
так
нужны...
Так эти рабочие, по идее, принесут деньги частному бизнесу. Они, логика такая, как я понимаю.
Частные компании не смогут конкурировать без заработной платы с оборонкой. Они позволить себе, не могут найма этих людей, не могут себе позволить обеспечить им, допустим, горячее питание на производстве, потому что их собственные деньги, их собственные возможности очень ограничены. Поэтому вот такой разрыв происходит между гигантами, которые могут позволить себе набирать людей и набирать штат не только тех, кто производит, тех, кто охраняет, тех, кто является бухгалтером, и компании, которые еле-еле пытаются выжить, конкурируя с этим.
Вы об этом говорите, а 251-й пишет вообще, ВПК – это не прибыльная, а исключительно расходная статья, то есть для экономики сплошные минусы.
Ну, минусы, не минусы, это рабочие места, да, вот как минимум,
рабочие,
да.
Рабочие места, освоение
это
тех целевых средств.
Это достаточно высокая заработная плата, да, вот, наверное, это так. А минус, да, ну, наверное, прибыли откуда? Государство, если это же, ну, военную технику мы не производим не по государственному заказу.
Это целевое финансирование.
Я не могу прийти и заказать...
Да, но что-то для этой техники, наверное, как-то производится.
Да, и это идет по всей цепочке, там, добавленной стоимости, все такое, там те же прокладки для вертолета.
Ну, к примеру.
Будь они нормальными, да, все абсолютно замечательно. Так. И предприятие, если оно частное, которое пришло к этому государственному,
конечно,
заказу.
Конечно.
Те же крупники, у них нет от А до Я, да. Вот возьмите тот же самый Тольятти, там чего-то не хватает, ну, периодически.
Нет, конечно.
А это сравнительно небольшие предприятия, которые прислонились к госзаказу. И они действительно имеют некую прибыль, безусловно.
Ну да, хорошо. Только одно, Сергей 424-й, но, возвращаясь к охранникам и бухгалтерам, нельзя считать производительность труда, включая туда непроизводящий персонал. Это диверсия. Таким образом, считает Сергей, будет казаться, что всех нужно сократить, даже тех, кто приносит пользу обществу.
Он не без чувства юмора, Сергей.
Но, тем не менее, в компаниях могут считать такие бизнес-показатели, когда выручка компании разделяется на количество работников этой самой организации.
Нет, подождите, без этого человека произвести невозможно все равно. Если он не будет охранять, придут и разломают.
Но он влияет не на 100% как зарабатывающее подразделение и не на 50% как поддерживающее саппорт подразделение. Конечно, его влияние какое-то есть на конечный продукт, но оно несущественное. Но при этом все равно компания может общий размер выручки делить на каждую отдельную штатную единицу, и это будет метрикой тогда эффективности или неэффективности организации в целом.
Ну, то есть охранник не может сказать, что без меня конечный продукт не полный.
Но и в любом случае будут эти метрики учитывать. И бухгалтера, и охранника, и секретаря генерального директора.
Но тут есть один момент, не знаю, опять же, правильно ли я говорю или нет. В свое время родился еще в 90-е, по-моему, годы такой замечательный термин аутсорсинг.
Помните? Мы об этом тоже в самом начале
говорили. Мы прямо с этого начали. Что это вернет нам нормальную производительность труда. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас, секундочку. Здравствуйте, ну, знаете, я как аудитор, конечно, имею реальную практику. Я считаю, что, конечно, бухгалтерия, она разного уровня. Есть бухгалтерия простой палатки, а есть бухгалтерия градообразующих предприятий. Конкретно я как аудитор на заводе московском, просто, как говорится, волосы дыбом от различных деятельностей этого завода. К чему я веду? Вы хотите сказать, что бухгалтер – это, да, затратное, зачем они нужны, на аутсорсинг, и многие так считают. А потом вдруг выясняют, что у них нет бухучета. И где бы я ни работала, мне приходилось восстанавливать бухучет. Вот так что... Так что вы зря так
думаете. Очень ценное замечание, мы об этом тоже говорили. Да, что
это
разная категория работников
бухгалтерии. Да.
И первичка, и заработная плата, и налогообложение, естественно, конечно.
Ну да. Я бываю на разных предприятиях, пишет Юра 592-й. Современная техника настолько производительна, что бывает в смене 26 рабочих, а рядом административное здание, в котором 300 клерков, которые, грубо говоря, продают эту продукцию. Ну и, кстати сказать, очень многие люди полагают, что вот если 26 человек производит колбасу, да, то 300 человек ее продавать не могут. Это слишком много. Их должно быть меньше, чем 26. А как на самом деле?
Есть проблема, конечно, когда белые воротнички синих не понимают, когда борется сбыт с производством, бухгалтерия с кадрами и прочее есть. Но порой бывает, что работа на своем месте, имея собственный кругозор, ограниченный своим функционалом, дальше нос-то не видишь. Не всегда производственники понимают сложность процессов в отделах сбыта, например. А там тоже есть операции, их большое количество, оно может оправдывать большое количество сотрудников этой компании в сбытовом подразделении.
Вот, а почему тогда люди этого не понимают?
А может, они не должны. Не всегда внутренние процессы одного отдела должны быть очевидны, понятны для работников в другом департаменте. Разная квалификация, разный уровень доступности информации, разная цена ошибки, например, того или другого подразделения, разные вознаграждения.
Хорошо, но есть некий бог из машины, не знаю, опять же, я прав, владелец этого колбасного предприятия. И он наверняка держит эти 300 человек, потому что они работают на эффективность предприятия. Если не работают, если он видит, что он ошибся, он сделал 250, 200 и так далее, да?
Ну, вот мне кажется, что подождите, вот так, но вы же наверняка слышали неоднократно вот эти довольно распространенные утверждения, что торгаши, как у нас это принято говорить, ну, они, в общем, специально себе такую завышают, они могут себе всех родственников наберут в качестве бухгалтеров, да и...
Это другой вопрос, это что другой, бизнесмены, конечно. К сожалению, у нас как бы поддержку-то глобально не чувствуют. Вот в самом деле для там, людей, которые всю свою жизнь посвятили карьере в госструктурах, карьере в качестве чиновника, не воспринимают реальных бизнесменов как людей, которые влияют на экономику позитивно. Конечно. Это есть торгаши в их понимании, хотя по большому
не
счету...
Не только. Вот смотрите, вот 123-й, у нас теперь два 123-х, ладно, 123 и 6123, видимо, будет. Короче, вот этот второй, который 6123, пишет «эффективность, к сожалению». И тут первый 123 тоже написал «ни гардеробщица, ни уборщица при расчете производительности труда не должны учитываться». И это с его точки зрения азбука. И второй тем временем пишет «к сожалению, эффективность считается в общем. Один в результате спит и охраняет, а другой 12 часов у станка стоит».
Ой-ой-ой-ой-ой, вот. Насчет уборщиц, гардеробщиков и так далее, да? Ну, я как театрал, да, в общем, и когда ты приходишь и смотришь, насколько произошло изменение в структуре этих гардеробщиков. Это сейчас у того же Фоменко, да, и так далее. Это студенты театральных вузов, которые разруливают очередь за 5 минут.
Это позитивно влияет.
Это позитивно влияет.
Театр начинается с вешалки буквально.
Конечно, ну реально, да. И не учитывать их при производительности. А что есть производительность труда? Это все-таки, наверное, театр, выручка от проданных билетов в расчете. Ну,
прекрасный,
да?
Пример, где
да,
они как вот раз не инфраструктура, они вот саппорт самый
настоящий.
Конечно,
они саппорт, абсолютно правильно.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, у меня, конечно, вопрос к господину Решетнику с его идеями. Например, по поводу бухгалтерии. Я, например, точно знаю, что 2/3 бухгалтерии это занимается только тем, что НДС считает. А 1/3 бухгалтерии вынуждена считать зарплату и уплату налогов с этой зарплаты. Например, уберите НДС и сделайте так, чтобы работник платил сам за себя налоги. Но мы сократим бухгалтерию. Но тогда это будет немножко другое все.
Хорошо. Ну, собственно, Решетников примерно об этом и говорит.
Но это будет другой налоговый кодекс, вы знаете.
Тоже, кстати, правда. Да, но Решетников все-таки говорил как раз о том, что какие требования такое количество бухгалтеров. Если они завышенные, то и бухгалтеров слишком много. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Спасибо за очень интересный эфир. Но странно, что оба эксперта не говорят о главном критерии производительности труда. Производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это Решетников прав, что нужно сокращать и бухгалтеров, и охранников. Я вот предприятие, с которого на пенсию шел, у нас там все это на автоматику перевели, и студенты сидят и смотрят за камерами, охранников практически нет, и пройти туда невозможно. А вот то, что мы производим товары, которые добавленной стоимости низкая, и приводим из-за границы бог знает чего, вот это влияет на общие показатели производительности труда, которые главное, что в стране должно быть.
Не очень понятно, только понятно, вот это привозим из-за границы бог знает чего, в том смысле, что мы либо про свою производительность, либо мы уже обсуждаем производительность труда тех, кто возит из-за границы товары, не знаю. У нас люди очень любят советские заводы, пишет 639-й, полагаю, что там нужны сотни людей. Я на нескольких был, на автоматических линиях, по одному технологу на смену на целый цех хватает, и пяток людей без образования на загрузку приеме с линии. Это вот, кстати, ну, про колбасу тоже можно вспомнить. Сейчас современные заводы, они ведь там работают, ну, 10, ну, 20 человек на огромном заводе максимум будет. Но тогда еще раз, тогда другой вопрос у нас возникнет. Если люди действительно будут в это вкладываться, если в это начнет вкладываться государство, куда людей девать?
Людей есть куда девать, безработицы нет. Да, есть вакантные места.
Многие уверены, что есть безработица, и причем она, наши слушатели обычно, когда мы говорим про 3%, говорят, минимум 30%.
Ну, может быть, сказывается неудачный опыт поиска работы. Там количество множественных отказов при приеме на работу. Проблема эйджизма, она есть, как ни крути. Людей в возрасте даже после 45-55 лет, но не очень-то охотно на работу приглашают. Это факт. Хотя, может быть, в сторону взрослых соискателей как раз и стоит разворачиваться. Есть уже и опыт жизненный, социальная позиция зрелая, и выносливость. И все там есть, чтобы трудиться.
Дворик. Есть еще один довольно любопытный сюжет. Да. В свое время, когда в 89-м году, по-моему, вышла книжка Сирил Норкот Паркинсон «Законы Паркинсона». Это не тот, который медик, да? Замечательная абсолютно книжка, но с чем я не согласился. Он там приводит абсолютно точно пример по адмиралтейству британскому, да? И он говорит, количество кораблей стало меньше, а количество обслуживающего персонала стало больше. Я говорю, ребят, вы не учли сложность этих кораблей, да? Одно дело парусник, другое дело современный там авианосец и так далее. И поэтому, вот когда говорят, опять же, возвращаясь к колбасному производству, современный маркетинг, да, это не советская плановая система, когда ты знал, куда что отгрузишь, да?
Ну, ограниченное количество SKU было, а теперь ты колбасы там, можно, тысячи сотен наименований называть.
Слушайте, еще одна, две минуты у нас до окончания программы, но производительность труда низкая, потому что денег мало платят. Это же очень распространенная история.
Но больше-то невозможно, потому что у нас так в структуре затрат, затраты на ФОД огромные. Если они у нас еще подрастут, то товар будет выпускаться такой цены для потребителя, которая будет для него неподъемна.
Так нет, ну пусть они вот эти, которые хозяева, они просто меньше берут.
Ну так кажется, что хозяева берут 90%, если посмотреть долю там, прибыли, но не всегда 5-10% есть. Но это не очевидно работнику на линейной позиции.
То есть нам не недоплачивают, Сергей Смирнов?
Нам порой переплачивают.
Ой.
Ну, извините, еще ФОД, вы правильно сказали, это, извините, сколько там налогов сидит,
ФОД, да? ФОД оплаты труда.
Да, конечно, это соцстрах всевозможный, это пенсионные
все-все-все. Любые затраты на персонал.
Конечно.
Летела
конечно,
ракета, упала в болото, какая зарплата, такая работа.
На самом деле это, ну, нет прямой связи, вы абсолютно правы.
То есть львам мясо докладывают? Тиграм в зоопарке, помните?
Вот, да, ну, да.
Докладывают.
Нет прямой Хорошо. Связи. Чем больше зарплата, не будут, тем лучше работать сотрудники.
А вот это вообще другая история. Об этом тоже неоднократно говорили. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не вышло. 7373948, телефон прямого эфира. А, да, Виталий, еще тогда уж совсем вот полминутки каждому скажу, сказать, что в современной экономике, вот мы тут все про производство, на котором бы надо бы повысить. А вообще, Виталий говорит, ну сейчас же вроде все больше и больше сферы услуг играет роль.
У нас
все
равно хребет-то российской экономики, это производство. Как было, так и будет. У нас это основное.
Это не поменяется.
У нас никогда не поменяется.
Елена Лимонова, эксперт по вопросам рынка труда. Сергей Смирнов, это не поменяется?
Она меняется, но в региональном разрезе очень сильно она меняется. Да. Одно дело Москва, другое дело некий маленький город.
Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Напомню, что в Минэкономразвитии указали на чрезмерное количество охранников и бухгалтеров, и это снижает производительность труда, сказал Максим Решетников, потому что там завышенные требования. Снизят требования, Сергей Смирнов, как думаете?
Я думаю,
станет меньше бухгалтеров теперь?
Бизнес сам все это будет регулировать.
Елена Лимонова, станет меньше охранников?
У частных компаний меньше будет, да.
Все-таки получится.
Я думаю, да.
Хорошо. Как вы думаете, как аудитория ответила на этот вопрос? Мы спросили, согласны ли вы с тем, что чрезвычайные требования снижают общую производительность? Да, нет, нет однозначного ответа, или мне все равно?
Я думаю, 50 на 50.
Я думаю, что не согласны. Я думаю, там среди аудитории как раз люди, которые
нет,
покажут,
не согласны.
Что... 50 на 50,
50 на 50. 56% согласны с этим сообщением, с этим утверждением. 23% говорят, нет однозначного ответа на это утверждение. 14% не согласных. И 7% говорят, мне все равно. Елена Лимонова, Сергей Смирнов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.